Глава 10. Прошло лет 5. Многое переменилось и на Выборгской стороне. Пустая улица, ведущая к дому Пшеницыной, обстроилась дачами, между которыми возвышалось длинное каменное казенное здание, мешавшее солнечным лучам весело бить в стекла мирного приюта лени и спокойствия. И сам домик обветшал немного. Глядел небрежно, нечисто, как небритый и немытый человек. Краска слезла, дождевые трубы местами изломились. Оттого на дворе стояла лужа грязи, через которую, как прежде, брошена была узенькая доска. Когда кто войдет в калитку, старая арабка не скачет бодро на цепи, а хрипло и лениво лает, не вылезая из конуры. А внутри домика какие перемены? Там властвует чужая женщина, резвятся не прежние дети. Там опять появляется по временам красное испитое лицо буйного Тарантьева, и нет более кроткого безответного Алексеева. Не видать ни Захара, ни Анисьи. Новая толстая кухарка распоряжается на кухне, нехотя и грубо исполняя тихие приказания Агафьи Матвеевны. Да та же Акулина, заткнутым за пояс подолом, моет корыто и корчаги. Тот же сонный дворник и в том же тулупе праздно доживает свой век в конуре. Мимо решетчатого забора в урочные часы раннего утра и обеденной поры мелькает опять фигура братца с большим пакетом под мышкой в резиновых галошах зимой и летом. Что же стало с Обломовым? Где он? Где? На ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело его между кустов в затишье. Ветви сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его. Как зорко не сторожило каждое мгновение его жизни любящее око жены, но вечный покой, вечная тишина и ленивое переползание изо дня в день тихо остановили машину жизни. Илья Ильич скончался, по-видимому, без боли, без мучений, как будто остановились часы, которые забыли завести. Никто не видел последних его минут, не слыхал предсмертного стона. Удар повторился еще раз год спустя и опять миновал благополучно. Только Илья Ильич стал бледен, слаб, мало ел, мало стал выходить в садик и становился все молчаливее и задумчивее, иногда даже плакал. Он предчувствовал близкую смерть и боялся ее. Несколько раз делалось ему дурно и проходило. Однажды утром Агафья Матвеевна принесла было ему по обыкновению кофе и застала его так же кротко покоящимся на одре смерти, как на ложе сна. Только голова немного сдвинулась с подушки, да рука судорожно прижата была к сердцу, где, по-видимому, сосредоточилась боль и остановилась кровь. 3 года вдовеет Агафья Матвеевна. В это время все изменилось на прежний лад. Братец занимались подрядами, но разорились и поступили кое-как с разными хитростями и поклонами на прежнее место секретаря в канцелярии, где записывают мужиков. И опять ходят пешком в должность и приносят четвертаки, полтинники и 2-гривенные, наполняя ими далеко спрятанный сундучок. Хозяйство пошло такое же грубое, простое, но жирное и обильное, как в прежние времена, до Обломова. Первенствующую роль в доме играла супруга братца, Ирина Пантелеевна, то есть она представляла себе право вставать поздно, пить 3 раза кофе, переменять 3 раза платье в день и наблюдать только одно по хозяйству, чтоб ее юбки были накрахмалены как можно крепче. Более она ни во что не входила, и Агафья Матвеевна по-прежнему была живым маятником в доме. Она смотрела за кухней и столом, поила весь дом кофем и чаем, обшивала всех, смотрела за бельем, за детьми, за Акулиной и за дворником. Но отчего же так? Ведь она госпожа Обломова, помещица. Она могла бы жить отдельно, независимо, ни в чем не нуждаясь. Что ж могло заставить ее взять на себя обузу чужого хозяйства, хлопот о чужих детях, обо всех этих мелочах, на которые женщина обрекает себя или по влечению любви, по святому долгу семейных уз, или из-за куска насущного хлеба? Где же Захар, Анисия, ее слуги по всем правам? Где, наконец, живой залог, оставленный ей мужем, маленький Андрюша? Где ее дети от прежнего мужа? Дети ее пристроились. То есть Ванюша кончил курс наук и поступил на службу. Машенька вышла замуж за смотрителя какого-то казенного дома. А Андрюшу выпросили на воспитание Штольц и жена и считают его членом своего семейства. Агафья Матвеевна никогда не равняла и не смешивала участи Андрюши с судьбою первых детей своих. Хотя в сердце своем, может быть, бессознательно, и давала им всем равное место. Но воспитание, образ жизни, будущую жизнь Андрюши она отделяла целой бездной от жизни Ванюши и Машеньки. «Те что? Такие же заморашки, как я сама», — небрежно говорила она. «Они родились в черном теле, а этот», — прибавляла она почти с уважением об Андрюше и с некоторую, если не робостью, то осторожностью лаская его, «этот Борчонок. Вон он какой беленький, точно наливной. Какие маленькие ручки и ножки, а волосики, как шелк, весь в покойника». Поэтому она беспрекословно, даже с некоторой радостью, согласилась на предложение Штольца взять его на воспитание, полагая, что там его настоящее место, а не тут, в черноте, с грязными ее племянниками, детками братца. С полгода по смерти Обломова жила она с Анисией и Захаром в дому, убиваясь горем. Она проторила тропинку к могиле мужа и выплакала все глаза. Почти ничего не ела, не пила. Питалась только чаем и часто по ночам не смыкала глаз и истомилась совсем. Она никогда никому не жаловалась и, кажется, чем более отодвигалась от минуты разлуки, тем больше уходила в себя, в свою печаль. И замыкалась от всех, даже от Анисьи. Никто не знал, каково у ней на душе. «А ваша хозяйка все плачет по мужу», — говорил кухарке-лавочник на рынке, у которого брали в дом провизию. «Все грустит по мужу», — говорил староста, указывая на нее просвирне в кладбищенской церкви, куда каждую неделю приходила молиться и плакать безутешная вдова. «Все еще убиваются», — говорили в доме братца. Однажды вдруг к ней явились неожиданно нашествие всего семейства братца с детьми, даже с Тарантьевым, под предлогом сострадания. Полились пошлые утешения, советы не губить себя, поберечь для детей. Все, что говорено было ей лет 15 назад, по случаю смерти первого мужа, и что произвело тогда желанное действие, а теперь производило в ней почему-то тоску и отвращение. Ей стало гораздо легче, когда заговорили о другом и объявили ей, что теперь им можно опять жить вместе, и что и ей легче будет среди своих горе мыкать. И им хорошо, потому что никто, как она, не умеет держать дома в порядке. Она просила срока подумать, потом убивалась месяца два еще и, наконец, согласилась жить вместе. В это время Штольц взял Андрюшу к себе, и она осталась одна. Вон она, в темном платье, в черном шерстяном платке на шее, ходит из комнаты в кухню, как тень, по-прежнему отворяет и затворяет шкафы, шьет, гладит кружева, но тихо, без энергии. Говорит, будто нехотя, тихим голосом. И не по-прежнему смотрит вокруг беспечно перебегающими с предмета на предмет глазами, а с сосредоточенным выражением, затаившимся внутренним смыслом в глазах. Мысль эта села невидимо на ее лицо, кажется, в то мгновение, когда она сознательно и долго вглядывалась в мертвое лицо своего мужа. И с тех пор не покидало ее. Она двигалась по дому, делала руками все, что было нужно, но мысль ее не участвовала тут. Над трупом мужа, с потерей его, она, кажется, вдруг уразумела свою жизнь и задумалась над ее значением. И эта задумчивость легла навсегда тенью на ее лицо. Выплакав потом живое горе, она сосредоточилась на сознании о потере. Все прочее умерло для нее, кроме маленького Андрюши. Только когда видела она его, в ней будто пробуждались признаки жизни. Черты лица оживали, глаза наполнялись радостным светом и потом заливались слезами воспоминаний. Она была чужда всего окружающего. Рассердится ли братец за напрасно истраченный или невыторгованный рубль, за подгорелое жаркое, за несвежую рыбу? Надуется ли невестка за мягко накрахмаленные юбки, за некрепкий и холодный чай? Нагрубит ли толстая кухарка? Агафья Матвеевна не замечает ничего. Как будто не о ней речь. Не слышит даже язвительного шепота «барыня, помещица». Она на все отвечает достоинством своей скорби и покорным молчанием. Напротив, в святке, в светлый день, в веселые вечера Масленицы, когда все ликует, поет, ест и пьет в доме, она вдруг среди общего веселья зальется горячими слезами и спрячется в свой угол. Потом опять сосредоточится и иногда даже смотрит на братца и на жену его, как будто с гордостью, с сожалением. Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять, что засветилось в ней солнце и померкло навсегда. Навсегда, правда. Но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее. Теперь уж она знала, зачем она жила, и что жила не напрасно. Она так полно и много любила. Любила Обломова как любовника, как мужа и как барина. Только рассказать никому она этого, как прежде, не могла. Да никто и не понял бы ее вокруг. Где бы она нашла язык? В лексиконе братца, Тарантьева, невестки не было таких слов, потому что не было понятий. Только Илья Ильич понял бы ее, но она ему никогда не высказывала, потому что не понимала тогда сама и не умела. С летами она понимала свое прошедшее все больше и больше и таила все глубже, становилась все молчаливее и сосредоточеннее. На всю жизнь ее разлились лучи, тихий свет от пролетевших как одно мгновение 7 лет, и нечего было ей желать больше, некуда идти. Только когда приезжал на зиму Штольц из деревни, она бежала к нему в дом и жадно глядела на Андрюшу. С нежной робостью ласкала его, и потом хотела бы сказать что-нибудь Андрею Ивановичу, поблагодарить его, наконец, выложить пред ним все, что сосредоточилось и жило, происходило в ее сердце. Он бы понял. Да не умеет она. И только бросится к Ольге, прильнет губами к ее рукам и зальется потоком таких горячих слез, что и та невольно заплачет с ней. А Андрей, взволнованный, поспешно уйдет из комнаты. Их всех связывала одна общая симпатия, одна память о чистой, как хрусталь, душе покойника. Они упрашивали ее ехать с ними в деревню, жить вместе подле Андрюши. Она твердила одно. «Где родились, жили век, тут надо и умереть». Напрасно давал ей Штольц отчет в управлении имением, присылал следующие ей доходы. Все отдавала она назад, просила беречь для Андрюши. «Это его, а не мое», — упрямо твердила она. «Ему понадобится. Он барин, а я проживу и так».